Аллилуйя, слава Господу, что наш Бог прекрасный и чудный Бог. Аминь. И Его имя свято. Он благословен, благословляет. И Бог не скупится на благословение. Всем, кто поклоняется Ему и любит Его, Бог обильно благословляет. Не всегда мы это ощущаем, но я даю вам гарантию, что Божье благословение, оно присутствует в вашей жизни. Аминь. И как бы ни было тебе больно, грустно, обидно, как бы тебя не обижали, как бы тебя не унижали в этом мире, но помни о том, что Божья рука, она всегда хранит тебя. Мы должны в это свято верить. Мы говорили последних две, по-моему, проповеди о вере. И я думаю, мы сегодня, ну это не то, чтобы будет продолжение, но мы поговорим о вере. Мы говорили о врагах нашей веры, но очень важно знать, что у нашей веры еще есть и друзья, не только враги, а есть нечто, что сопутствует нашей вере, помогает и укрепляет нашу веру. Конечно же, это Святой Дух, безусловно. Конечно, но я бы хотел поговорить сегодня немножко о другом. Это сила. Сила нашей веры. И это не наша сила, это Божья сила, которая через нашу веру она действует. Именно об этом я хочу поговорить, и проповедь моя так и называется «Сила веры». Сила веры. Иисус говорит в своих Евангелиях, Он говорит, что «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Иисус также говорит и в Евангелии от Марка, Он говорит, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему все, что он скажет». Понимаете, Иисус говорит не просто о каких-то загадочных вещах, что вы скажете горе, и она передвинется. Да? Ну вот я вам говорю, не экспериментируйте, не надо подходить к какой-то горе и говорить, перейди оттуда сюда. Но Иисус говорит именно о ландшафте земли. Он не говорит о каких-то там скрытых духовных вещах, скажи горе, своих проблем, она уйдет. Это мы начинаем делать определенные выводы, это неплохо. Но Иисус говорит именно о ландшафте земли, о силе Божьей, что Бог Творец, который сотворил эти горы, который поставил эти моря и океаны, который сотворил звезды и планеты, Бог Творец, Он может передвигать и горы, и перекрывать моря, и раздвигать моря, и из камня давать воду. Он Творец чудес. И Он именно говорит о такой вере, которая, если надо, ты можешь передвинуть гору. Бог не дает нам таких повелений, чтобы мы горы двигали. Я себе представляю, если бы люди могли это делать, вот просто так, гора, передвинься, да, что было бы с нашей планетой? И было бы ли вообще что-то, если бы каждый передвигал горы на этой земле? Вот захотел дом тут построить, мне гора мешает, гора убирайся, море отодвинься, да, и вот. Но Иисус, Он говорит о вере, что у нас должна быть такая вера, что если мы даже и скажем, и если это надо будет, Бог передвинет по твоей вере и горы. Именно такой вере, говорит Бог, и через нашу веру Бог делал и будет делать, еще пока не придет за своей невестой, Он будет делать чудеса. Он будет проявлять через эти чудеса свою силу, чтобы Его имя прославлялось. Но все это будет делаться только через твою веру. Поэтому ты не должен забывать, что твоя вера – это не просто противостоять врагу, а твоя вера, она дается тебе Богом для того, чтобы делать дела Божьи. И если понадобится, еще раз говорю, если понадобится, не экспериментируйте. Если понадобится, передвигать горы. Так говорит Иисус. Аминь. И мы знаем Писание, ну, многие знают, может, кто-то не знает, что дело, вера без дел мертва. Также Писание говорит, что и дела наши, если не имеют веры, то они бесполезны. Мы это все прекрасно знаем. Но что такое дела верующего человека? Дела верующего человека. Вы понимаете, что сила Божья, она проявляется в нас не только в передвижении гор. Она проявляется в нас даже в малых каких-то делах, в малых каких-то событиях нашей жизни. Она проявляется. Но не всегда верующий человек понимает, что это действует сила Божья через его веру. Не всегда человек это понимает, верующий человек. Я не говорю, что это какой-то грех страшный, нет. Но просто мы живем жизнью Иисуса Христа, мы живем по вере. И многие вещи, которые мы делаем, мы даже не замечаем, не придаем значения, как сила Божья действует. И Бог действует через каждого из нас, не только через пастора или через лидера. Он действует через каждого верующего. Вы понимаете, почему, как мы не замечаем? Мы просто, ну, не то чтобы привыкаем, я не знаю, как это выразить, но мы считаем, что так должно быть, и так действительно должно быть. Мы должны жить по вере. Мы молимся, к примеру, за наших родных и близких. И если бы не наша вера, нашей молитвы, то я не знаю, что с ними было бы. Понимаете, нам кажется, что вот опять помолился, а он не пришел в церковь, а он не покаялся. Но вы не думайте, что сила Божья через вашу веру не действует. Этот дьявол дает тебе такие мысли, для чего мы говорили недавно об этом. Чтобы ты разочаровался в своей молитве, чтобы пришло неверие, чтобы ты сказал себе, я недостоин, наверное, раз Бог не отвечает. Понимаете? Мы говорили об этом две проповеди последних. Но сила Божья, она действует даже когда тот, за кого ты молишься, он даже не пришел в церковь, она уже действует и хранит его. Хранит его, чтобы от всякого зла, хранит его от каких-то аварий, каких-то непредвиденных катаклизмов или каких-то других бед. Это благодаря твоей вере. Ты даже не замечаешь этого, потому что ничего вроде бы не произошло. И я уверен, что у каждого из вас есть не только один родственник или не один друг, за кого вы молитесь. У каждого из вас есть, ну, как минимум, там, человек 10, да? Там, внуки, друзья, родственник, брат, сестра, муж неверующий, жена неверующая, там, или еще за кого мы молимся. У каждого есть, да? Ну, я говорю, это вот возьмем эту цифру как минимум 10. Просто это абсолютно условная цифра. Но вот ты представь себе, нас тут 50 человек, 60 человек, и у каждого 10 человек в молитве. Это 500 человек мы удерживаем. Они в грехе, но мы удерживаем их от каких-то непредвиденных и несчастных случаев. В другой церкви 100 человек, они молятся за 10, каждый по 10, уже 1000. Есть тысячные церкви, которые молятся, и у каждого по 10. И вы представляете, вот эта могущественная сила Божья, она удержит весь этот мир, чтобы он не погиб. Только благодаря по твоей молитве, которая имеет силу. И Бог, благодаря твоей молитве, он удерживает еще этот мир. Но дни приходят, и придет время, Бог просто вознесет свою невесту, заберет свою церковь. Но ты не должен никогда разочаровываться и верить, что сила Божья через твою молитву, даже когда ты не видишь результата, она действует могущественно. Так действует не только молитва за родных. Точно так в каких-то материальных вещах, когда ты молишься о своем финансовом благосостоянии, когда ты молишься о здоровье, когда ты молишься о чем бы ни было, но ты молишься, и если у тебя есть хоть малая вера, сила Божья уже начинает что-то делать. Это друг твоей веры, Божья сила. Это спутник веры нашей, сила Божья, которая делает и делала, и еще будет делать. Поэтому даже когда мы не замечаем, но мы должны верить, что Божья рука не сократилась сегодня. Бог не передумал благословлять тебя и хранить тебя. Даже когда тебе кажется, что вроде бы Бог отошел. Нет, это тебе кажется. Как говорят в мире, когда кажется, что нужно делать? Креститься нужно. В воде. Да? Поэтому мы говорим, что у Бога есть сила. У нас должна быть вера. Потому что Бог веры, Он родил нас, и мы живем по вере. Мы Его дети. Мы Его дети. Мы сонаследники Авраама, Исаака и Иакова. Помните об этом и не забывайте об этом. И в послании к римлянам апостол Павел, я хочу напомнить, в 10 главе 17 стих, он говорит: «Вера от слышания». Слышание от Слова Божия. Помните? Главное – слышать. Что нам нужно слышать, чтобы у нас была вера? Слово Божье. Слово Божье. Знаешь, если Бог не будет тебе ничего говорить, то тебе и вера не нужна. Ведь наша вера, она приходит от слышания Слова Божьего. Если мы верим, что придет автобус, как мы говорили, или во что-то другое, это может быть твоя вера, но это не вера в Бога, это не та вера, которая угодна Богу. Это не та вера, без которой мы не можем угодить Богу, которая угождает Богу. Понимаете? Вера, которая угождает Богу, это вера в нашего Бога, в нашего Господа, в Иисуса Христа, в Его искупление, в Его спасение, в Его вознесение, в Его жизнь, и мы живем по этой вере, когда слышим Слово Божье. И я хочу обратить ваше внимание на историю, которая произошла. Это не единственная история, которую мы сегодня вспомним, но это история, которая произошла, когда Иисус пришел в Капернаум, и Он проповедовал множеству народа перед этим. И подошел к Нему один человек, который был прокаженный, и он говорит Иисусу Христу: «Если хочешь, очисть меня». Помните эту историю? И вот представьте себе, вот вы на месте, ну, хорошо, что мы не на его месте, но на месте Иисуса Христа. И вот тебе приходит кто-то и говорит: «Если хочешь, исцели меня». И вот мысли Христа. Он знает свое предназначение. Он знает, для чего он пришел в этот мир. Он пришел, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы хромые ходили, слепые прозревали, глухие слышали, немые говорили. Он для этого пришел. Это его предназначение. И вдруг кто-то приходит к нему и говорит: «Если хочешь». Иисус думает: «Ну, у меня выбора нет. Я же пришел для этого. Это не то, чтобы я хотел. Это мое прямое предназначение прихода в этот мир». И Иисус говорит: «Конечно, хочу. Очисться». И этот прокаженный, он никому не подходил. Он не подходил к фарисеям, он не подходил к священникам, он не подходил к своим родственникам, к своим соседям. Он нашел того, кому нужно подойти. И все, что нужно было для его очищение – это слово. Слово. «Очисться», – сказал Иисус. Слово Божье. И дальше Иисус идет в Капернаум, и с 5 стиха мы читаем эту историю про это, про сотника. Мы ее не раз уже говорили, мы подойдем к ней сегодня с другой точки зрения и читаем. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник». Сотник – это римский военный, военачальник. «И просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестко страдает, жестоко страдает. И Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под покров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Вот понимаете, вот эта ситуация, этот разговор между ними. Он говорит: у меня есть слуга, скажи слово, и он исцелит. Иисус говорит: да я приду и помолюсь за него, возложу руки, если надо. Он говорит: да не надо, я недостоин, ну не надо, это не утруждай себя, Господь. Твое слово, все. Твое слово. И Иисус в этом завершает этот диалог с этим сотником. Он говорит: я в Израиле, и причем не в Израиле, а и в Израиле. Я не нашел такой веры. Одиннадцатый стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику. Иисус отвечает ему на вот эти, на разговор, да? И он отвечает ему: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». То есть, как ты веровал, так ты и получишь. Как ты веровал, так ты и получишь. И выздоровел слуга его в тот час. Посмотрите, сотник, он не молился. Он не молился. Он просто сказал Иисусу: слуга мой болен. Это для Бога это уже была молитва. Но он не молился. Он просто сказал: мой слуга болен. Я бы хотел, чтобы он был исцелен. Только слово ты скажи, Господь, и все. Иисус, в свою очередь, тоже не молится. Он тоже не бросается и говорит: Отец Небесный, исцели этого слугу, этого сотника. Никаких молитв. Иисусу достаточно было увидеть веру. Иисусу достаточно было увидеть веру этого человека. И как сила вот этой веры этого человека. Потому что Иисус говорит: я во всем Израиле не нашел такой веры. И естественно, через такую веру сила Божья будет делать, будет работать. И сила Божья сошла на этого слугу. Тот самый момент. Сила веры, она сработала не только, когда возлагаешь руки. Она работает и на расстоянии. Вы понимаете, какая сила веры? Какая сила веры? Только Иисус может сказать слово. Только Иисус. И когда мы молимся и говорим нашему Отцу во имя Иисуса Христа, это означает, что это мы говорим от имени Иисуса Христа. И когда ты говоришь свои никчемные или свои пустые слова и молишься Богу, то Иисус так не молится, Иисус так не говорит. И это очень важно в нашей молитве употреблять правильные слова, но употреблять их в вере. Иисус показывает, что даже если ты просто скажешь «исцели» или «благослови», ему достаточно уже твоего просто желания, чтобы тебя уже благословлять. Почему? Потому что в тебе есть вера. Вера, через которую он готов проявлять свою силу. Да, конечно, молитва нужна. Я не отговариваю никого от молитвы. И не ослабевайте в молитве своей. Конечно же, нет. Но только Иисус делает такие вещи. Только Его святое имя. И наш приход к Нему, когда мы знаем, куда прийти. Я не против медицины, абсолютно нет. Но я против, когда человек, ну, приходит какое-то страдание или какая-то немощь, болезнь, и когда человек, забывая о Боге, он сразу начинает вспоминать, кто у него врач, там, какая болезнь, к какому врачу идти. Мы сразу начинаем вспоминать, там, заболело так, какие таблетки. Я против этого. Я не против медицины. Но в первую очередь ты должен воззвать к Богу. Ты должен воззвать к Богу, а потом иди уже и принимай свои таблетки, если надо. Иди к врачу. Иди к специалисту, которому тебе надо. Не проблема. Но когда мы отвергаем Бога и идем своими путями, то обязательно попадется тебе врач, который получил образование, чтобы лечить, ну, к примеру, я говорю, чтобы лечить твои уши, а сидит в глазном кабинете. Ну, или наоборот, я не буду давать другие варианты, какие бывают в медицине. Поэтому, когда мы знаем, кому нужно прийти, в первую очередь, и верим в Него, и в Его Слово. Тогда неважно как, или через врача, или через таблетку, Бог найдет способ, как тебя исцелить. Ты, может, даже и не дойдешь до врача, и, может, не дойдешь до своего шкафчика с таблетками, когда уже ты получишь исцеление. Понимаете? Ну, когда в первую очередь ты знаешь, кому идти, и когда у тебя есть вера в Него, кому ты идешь, и вера в Его Слово, тогда это происходит. Вера в Слово Иисуса Христа, она приходит, и сила твоей веры, она начинает функционировать для физического действия. Тогда является его сила, проявляется его сила через твою веру. Через твою веру. В книге Бытие, в 15 главе, 4 стих, мы видим, как Авраам в то время, когда Бог испытывал его веру, и он говорил ему, принеси в жертву сына своего. Вы понимаете, какая вера была Авраама, что он взял сына своего, взял слугу, взял дрова, пошел на гору, и он готов был, потому что было Слово Божье. И в 4 стихе так и написано, и было Слово Господа к нему. И было Слово Господа к нему, когда наследником Авраама, Авраам думал, что будет наследником, ну, нет у меня наследника, а есть только вот слуга, у которого, может, будет сын. Но Бог его вывел, Бог ему сказал, и в 6 стихе, когда Бог ему сказал, что будет у тебя сын, и будет у тебя, все будет у тебя, наследие будет, народ целый произойдет от тебя. Писание говорит, что Авраам поверил Господу. Авраам поверил Господу. Поверил, понимаете, он поверил ему. Он не просто поверил, сказав на словах «я верю», он поверил ему, искренне поверил. Бог увидел его веру. Бог увидел его веру. И Бог вменил ему это в праведность. Бог вменяет Аврааму в праведность его веру. И мы становимся сонаследниками Авраама, Исаака и Иакова. И когда мы верим, сильно верим, мы становимся праведники, о чем мы и говорили недавно. И дальше мы, зная историю, как все происходило с Израилем, когда уже пришел Иаков, и Бог сказал, произведу и от тебя народ великий, и назвал его Израилем, пошел великий народ, они попали потом в египетское рабство. Мы знаем эту историю, и родился Моисей. А Моисей, он был наследник Авраама, Исаака и Иакова. И что он унаследовал от Авраама? Понимаете, мы не всегда встречаем это в Библии, но когда мы внимательно смотрим на жизнь Моисея, когда мы внимательно смотрим на его отношения с Богом, то мы должны понимать, что он унаследовал веру. Он унаследовал веру. И ему также это вменилась праведность. Да, она, может быть, где-то спала. Он был юноша, молодой, энергичный, ему было интересно бегать, прыгать. Но когда пришел определенный возраст, это было в нем, внутри. Это семя Авраамова. Оно проснулось. Оно проснулось, и Моисей также начал верить Богу. Моисей пошел, вывел народ Израиля. И в книге «Исход» мы не будем открывать, это очень интересная история. Я знаю, многие из вас знают, кто не знает, начиная с 19 стиха, вы прочитаете несколько глав. Это история о том, как уже Моисей вывел народ из Египта, они уже шли в пустыне и должны были идти уже в землю обетованную, и Бог встречается с Моисеем на горе. Они подходят к горе, и написано, что они неподалеку стояли от горы, и Бог призвал Моисея, и Моисей пришел, написано, и созвал старейшин народа, и предложил им все слова сии, которые заповедал ему Господь. Моисей уже поговорил с Богом, и он говорит это старейшинам, чтобы они разнесли это народу. Миллионное количество людей. И написано, что и весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. То есть Моисей возвращается тогда к Богу, где он с ним встретился, и говорит: «Господь, народ услышал все твои повеления, все твои слова, и они сказали: исполним все слова, которые сказал Господь». Казалось бы, вера у народа поднялась. Моисей говорит, и народ слушает, говорит: исполним. Это означает, что поверили. Поверили. Слава Богу! Аллилуйя! Проходит какое-то время. Моисею надо было опять пойти на гору. И Бог говорит ему: скажи народу, пусть подойдут к горе недалеко. Дальше пусть не идут, но приблизятся ко мне. Весь народ, и я буду говорить. Я явлю свою силу и буду говорить народу. И дальше в 20 главе есть такой стих, где написано: когда они собрались идти к горе, то весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. Народ увидел и отступил, и стал вдали. Знаете, вот это образ сегодняшних многих верующих. Будем все делать, Господь, я буду исполнять волю Твою, я готов. Я готов быть смиренным, я готов быть послушанием, я буду делать. Но приходит, когда какой-то момент в нашей жизни, какие-то громы или молнии, приходят какие-то, может быть, катаклизмы или еще что-то, и мы как бы продолжаем верить, но мы отходим, и написано, а народ отступил и стал вдали. Ну, как бы с Богом, но вдали. Это подчеркивает, что у народа не совсем уж и была вера. У них было вот это неверие. И вот это неверие, они как бы Моисею говорили: да, будем делать все. Вау, какая вера! Но стоило что-то, гром, молния, затряслась земля от славы Божьей. Что пришло в сердца народа? Страх. Страх пришел. Это оценка ихней веры. Когда верующий человек позволяет страху прийти в его жизнь, тут же проявляется неверие. Тут же проявляется неверие. От неверия, я говорю не просто неверие, а это также и было и недоверие. Да? Вера и доверие имеют один и тот же корень. приходит недоверие от ихнего неверия. Приходит страх. Они позволили страху. И когда приходит страх, эти люди стали бессильными. Они стали бессильными, то есть сила Божья не могла проявляться в ихней жизни ни в каких проявлениях. Пришло, ну, я говорю о духовном бессилии. Пришло ихнее духовное бессилие. От страха. Это примерно наша с вами жизнь. Она так и происходит в нашей жизни. Когда что-то приходит, мы как бы с Богом, но мы вдали. Ну, дождь идет, град идет, снег идет, холодно, очень жарко. Ну, я пропущу, ничего страшного, я же с Богом. Я же от Бога не ушел. Я пошел там, поиграл в дискотеку, поиграл в этот шпилотеку. Ну, я же с Богом. Мы как бы с Богом. Я пошел в собрание нечестивых, я пообщался с теми, кто имеет этот корень зла, как это сыны Кореевы. Они вроде бы с Богом, они даже хотели править народом. Не сыны, это род Кореевых во главе с Кореем. Но это все издали. Дорогие мои, это все издали. Мы как бы с Богом, но мы вдали. Знаете, что они сказали Моисею? Ты иди. Мы тут вдали постоим, а ты, Моисей, иди и поговори с Богом. Мы однажды одному брату бывшему, ну, сказали такую фразу, когда он попросил молиться за своих детей, там, ну, взрослые уже дети были, ну, чтобы они пришли к Богу. И мы сказали ему, ну, надо, чтобы не только мы молились, чтобы и ты молился. И он нам ответил, ну, вы пастыря, так вот вы и молитесь. Ну, вот точно та же история. Ты, Моисей, ты вот наш лидер, ты иди. Такой образ, такая наша жизнь. И дальше мы, когда читаем эту книгу «Исход», уже 32 главе, там, когда Моисей сошел с горы и дал ему скрижали, я не буду об этом сейчас проповедовать, он принес не только 10 заповедей на этих скрижалях, Бог с ним много говорил, он дал ему повеление, как народ должен вести себя, как они должны жить, что им надо делать. Много-много чего Бог заповедал, наверное, все эти 600 заповедей, 600 этих повелений, что он говорил, я не знаю. Но уже когда Моисей возвращался, и его долго не было, и Писание говорит, что уже в 32 книге, в книге Исхода, что когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, он собрался и подошел к Аарону, и сказали ему, встань и сделай нам Бога. Мы не знаем, что там с Моисеем случилось, ты сделай нам Бога. Понимаете, почему это начало происходить у народа? Потому что они стояли вдали. Они стояли вдали. Человек, который стоит вдали, он обязательно рано или поздно захочет себе сделать Бога. Он захочет себе сделать Бога. У него будет обязательно какой-то кумир. Он даже сделает себе Бога из какого-то другого проповедника. Понимаете, о чем я говорю? И когда Моисей пришел, он увидел, что народ необузданный, потому что священник Аарон, он допустил этот народ до необузданности. Вместо того, чтобы сказать, я не буду делать никакого Бога, у нас есть Бог. Он допустил. Так живут некоторые верующие. Ну, как бы не конфликтовать с другими. Понимаете? И стал Моисей в воротах стана, и увидел на все это. Что происходило в этот момент? был сооружен золотой телец. Библия нам это не очень открывает, но зная историю и предания Израиля, то это было просто, не просто были танцы вокруг тельца, это были оргии. Израиль, он устроил оргии. Оргия – это Содом и Гоморра. Разврат, поклонение и так далее, и так далее. Оргии. И Моисей возвращается от Бога, а народ весь, кроме некоторых, он в оргиях, он в поклонении за истукану. Мы издали. Ты, Моисей, иди, а мы издали. Сегодняшняя жизнь верующего человека, она точно так выглядит. Среди многих верующих людей происходят такие же вещи. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господин, тот иди ко мне. И собрались к нему сыны Левины, написано, и некоторые еще, и, ну, некоторые, понимаете, это были некоторые. Это была малая часть всего Израиля. Малая часть всего Израиля. И Моисей возвращается к Богу и говорит: народ это сделал великий грех. И он говорит: прости их, прости им этот грех. Прости, говорит Моисей. А Бог говорит: собери старейшин, возьмите меч, оружие, и идите и уничтожайте этих идолопоклонников. Но мы же не можем, мы же верующие, правда? Мы не можем удалить от себя идолопоклонников, предателей. Мы иногда их поддерживаем, ну как бы, чтобы не конфликтовать. Они же тоже верующие. Да, они верующие. Вдали. Вдали. И Моисей, и народ, они должны были приблизиться к горе. Но они отдалились. А Моисей через свою веру и доверие Богу, он приобрел силу. Он приобрел силу. Писание говорит, что когда он сошел с горы, его лицо сияло. И ему пришлось покрывать свою голову, чтобы от сияния его лица не ослепли другие. Вы понимаете, какую он силу приобрел? И те, кто подошел к Моисею, Моисей сказал: кто Господин, иди ко мне. Те, кто не предал меня в этих оргиях, а те, кто остался верен, верен слову и верен своему лидеру. И вот это сияние Моисеева, оно осветило этих людей. И они также приобрели силу и поддерживали Моисея. Вот так и мы. Бог призывает всех, но не все готовы правильно жить и правильно верить. Потому что и для многих это невыгодно. Многие хотят понимать так, как они хотят понимать Слово Божье. А Бог говорит свое слово. И когда принимаем силу через веру, то через эту силу и приобретается праведность. Через силу, которая приходит благодаря нашей вере, мы, как верующие люди, приобретаем праведность. Понимаете меня? Я не запутанно говорю. А если мы неправедны перед Богом, то о каком спасении мы можем говорить? Если ты неправеден, то о какой крови ты можешь говорить? О какой крови Христа ты можешь говорить? Насколько серьезно быть верующим человеком? Мы не играем в церковь. Мы не играем в церковь. Хочу, прихожу, хочу, не прихожу. Мне тут нравится, там не нравится. Я так буду, а так не буду. В Галатам 5 глава 4-6 стих. Апостол Павел говорит людям, которые думают законом оправдать себя. Среди верующих христиан есть люди, которые думают, они сейчас найдут какое-то слово Божье тут, которое подходит к ним, и они оправдают себя. И Павел говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности, праведности от веры. Вы понимаете, когда мы говорили, что нельзя заменять веру надеждой, то мы должны понимать, что когда по вере своей ты приобретаешь праведность, вот тут включается надежда. Вот здесь ты надеешься, вот здесь надежда, она уже начинает функционировать. Она не заменила твою веру, она укрепила твою веру и поддерживает твою веру до исполнения, пока ты получишь то, что ожидаешь. И духом мы ожидаем и надеемся праведности от веры. У нас не всегда есть терпение ожидать это до конца. Мы говорили на домашней группе, да, что вот это ожидание, оно лишает нас этого терпения. Народ Израиля, он потерял это терпение. 40 дней не было Моисея. Ну, мы не знаем, что с ним там. Может, его уже там нету. Может, он там заблудился, нас это уже не сильно интересует. Давай сделай нам Бога. И дальше Павел говорит, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но что имеет силу? Но вера, действующая любовью, вот что имеет силу. Понимаете? Сегодняшние, я еще раз повторяю, сегодняшние верующие, они потеряли эту силу. Божья благодать, которая действует могущественно, она перестала действовать через многих верующих людей, потому что они лишили себя этой силы, силы, которая действует любовью. Это вера, вера, которая живет в нас. И через которую Бог творит в твоей жизни. Творит в жизни твоих детей. Творит в жизни твоей церкви. Он не устал. Бог не устал. Не все остаются верными до конца. Но когда игнорируется Слово Божье, как тут же теряется терпение. Как это было с Израилем, точно так и происходит сегодня с нами. Теряется терпение, теряется способность приобретать силу через веру. И начинается, что начинается? Начинается строительство истукана, тот же самый золотой телец, как мы уже говорили. Или, по крайней мере, ты не противостоишь строительству истукана в твоей жизни, в твоей семье. Может быть, в твоей церкви это может происходить. Пример Аарон, священник. Да, другая тема, что многие были уничтожены, а Аарон остался. Это другая тема, почему это произошло. Но через веру и доверие Слову Божьему, Бог через Моисея, он делал невероятные чудеса. Он раздвинул море. Он превратил горькую воду в нормальную питьевую воду. По вере, кинь туда дерево, и вода изменится. Ударь посохом по скале, и вода потечет. Подними свой посох вверх, и море раздвинется. Я проведу вас, говорит Господь. Это не просто было послушание Моисея. Начало его послушания, это было его... То, что было заложено от Авраама, это была вера. Вера. И через эту веру было все. И послушание, и смирение. И Все, каким был Моисей, начало было вера. И сила Божья, она конкретна, и мы видим это на протяжении истории, как сила Божья, она могущественно действовала через его веру и доверие Слову Божьему. Бог сказал, Моисей поверил и сделал. Море раздвинулось. Победу они одерживали над другими врагами. Вот казалось бы, да, вот поднимал Моисей руки вверх, и народ Израиля наступал. Руки отяжелевали, он их опускал, и враги наступали. Но это как рычаг какой-то, как кнопочка, да? Вот как в компьютерной игре, наверное. Поднял руку наступление, опустил руку поражение. Но Бог испытывает веру. Скажи своим, пусть держат твои руки. И Моисей сказал, да нет, это не действует, это компьютер, это игра. Нет, Моисей не сказал, он поверил Богу. И позвал своих близких. И они держали Халев и Ор, и держали ему руки до захода солнца, и народ наступал Израиля и победил. Много других чудес оно было проявлено через веру, была проявлена сила Божья. Поэтому в твоей и в моей вере, она содержит, наша вера, она содержит силу. Силу Божью, которую мы должны употребить, не прятать ее, а употребить ее в нашей жизни. Не разочаровываться, но употреблять эту силу на всех путях нашей, проходя все трудности, мы должны их проходить с верой и в терпении, приобретая, и в этом, именно в этом приобретается и сила Божья, и она превращается в силу твоей веры. Не просто в силу могущественного и всесильного Бога, она превращается в силу твоей веры. То, что Бог делает без твоей веры, это Он делает своей силой, это другая тема. Я не говорю сейчас о всех делах Божьих. Я говорю о тех делах, где Он проявляет свою силу через веру человека. И Он избирает всегда от человека, иногда избирает общество, или церковь, или какой-то определенный народ. Есть такие случаи. Но в основном через одного человека проявляется сила Божья. И церковь прилежно молилась, и цепи упали рук апостолов, которые находились где-то в тюрьме, в другом месте. То есть мы видим и общество, и церковь может молиться, делать чудеса Божьи, производить через веру. Сила Божья будет действовать и в жизни нашей церкви, и в жизни других церквей, и в жизни твоей личной она будет действовать. Потому что вера, она от слышания, а слышание от слова. Скажи слово. И исцелится слуга мой, помните? Вот так и мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа. То есть, другими словами, мы говорим Отцу словами Христа. Исцели, благослови, восполни нужду, сделай это, сделай то. Иакова 2:22. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Здесь речь идет об Аврааме, который возложил жертвенник на сына своего Исаака, на жертвенник возложил. Эта история ветхозаветная, она упоминается апостолом в церкви. И он наставляет церковь, он говорит, вера содействовала делам его. То есть содействовала, это значит проявляла свою силу через его веру. То есть содействовала, она производила какое-то действие. Понимаете? Она содействовала делам его. И когда производились дела его, то вера достигала все высшего и высшего уровня, совершенства. И мы с вами должны делать эти дела. Делать эти дела. Не уставая молиться за своих родных близких. Не уставая проповедовать Евангелие родным, соседям, коллегам по работе. Не уставая жить жизнью Христа. Вот тогда это происходит, тогда происходит сила Божья. Тогда происходит сила. Бог всегда тебя подкрепит. Он всегда скажет, не бойся, я с тобою. Падут возле тебя сотни тысяч. И в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих, Павел говорит церкви: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Вы понимаете? Он говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах. Мы иногда пытаемся кого-то убедить и применить Писание для убеждения. Это мы делаем неправильно. Убеждать никого не надо. Надо более эффективно, когда ты будешь жить этой жизнью. Более эффективно, когда ты это Писание покажешь, что оно сработало в твоей жизни, чем ты будешь Писанием убеждать кого-то. Это будет более эффективно, когда твоя жизнь, когда твои дела, они будут видны всем вокруг тебя. И Бог не замедлит, Он обязательно покажет свою силу твоей веры через твою веру. И проповедь моя, и слово не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вы понимаете, что такое правильно слышать? С чего мы начинали 2 проповеди назад? Правильно слышать. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Не просто надо слышать и слушать проповедь, а надо правильно ее слушать. Надо правильно ее слушать. Если пастырь говорит, то надо менять себя. Надо исправлять какие-то ошибки в своей жизни. Надо исправлять какие-то ошибки твоего характера. Исправлять какие-то ошибки, которые ты допускал или допускаешь, или живешь в своих ошибках, или веришь в свои ошибки. И пытаешься прикрыть свою ошибку Словом Божьим. Манипулятор. Такой человек. И это очень серьезно, дорогие мои. Я еще раз говорю, мы не играем в церковь. Многие верующие играют в церковь. Как в детстве играли в скорую помощь, там, войнушку. Что мы еще в детстве играли? Пих-пах, ой-ой. Это серьезно. И твое спасение, я как пастырь, да, заинтересован. Но твоему соседу твое спасение, оно абсолютно не волнует. Твое спасение, оно нужно тебе. И Бог не шутит. Бог не сеет свое слово, как бисер, лишь бы разбросать и все. Поэтому Павел и говорит, что наша вера, она утверждается не на человеческой мудрости, а в явлении духа и силы. Дух, который в нас, Божий Дух, Он животворит. Он животворит и проявляет Бога через нас. И если в твоей жизни проявление Бога всего лишь в том, чтобы угодить тебе, твоему желанию, то проявление ли это Божье? Мне Бог сказал, а я там что-то услышал. А я вот слушал того пастора, он сказал по-другому. Один говорил, к нам приезжал там пастырь, он мне напророчил, что я буду пастырем. А когда твой пастырь тебе пророчит, что надо иметь смирение, это тебя не касается. Когда твой пастырь тебе говорит, что надо быть послушным, это меня не касается. Вот то мы выбираем, что нам выгодно. И начинаем нашу жизнь подстраивать под что-то, под то, что нам выгодно. Лживые лицемеры, подлые предатели Иуды, когда мы так поступаем по отношению к Богу, по отношению к церкви, по отношению к пастырю. Да, я еще раз говорю, это не игры в церковь. Это очень серьезная серьезное наше отношение должно быть к церкви, понимание должно быть. Любое твое действие, оно оценивается Богом. И очень просто это все оценить. Делаешь ты свои дела для созидания или делаешь ли ты свои дела для разрушения? И выдаешь их, как будто бы ты святой. Точно как в народе Израиля, точно так и происходит в сегодняшней церкви. Прообраз, конкретный прообраз. И весь Божий народ скажет аминь. Аминь.